Радіо Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торцев. Наша сегодняшняя тема – перемещение гробов. Реальность и перспективы. На следующей неделе в Петербурге торжественно завершится церемония переноса из Копенгагена праха супруги предпоследнего русского царя Александра III, императрицы Марии Федоровны. Это перезахоронение давно уже было запланировано как крещендо в длинной череде инициируемых или патронируемых Кремлем государственных мероприятий по перенесению праха именитых россиян. После перезахоронения найденных под Екатеринбургом останков, признанных прахом убитой большевиками семьи Николая II, последовала череда переноса из-за границы праха видных русских эмигрантов и изгнанников. Тут и Федор Шаляпин, и Иван Шмелев, и адмирал Иван Григорович, и генерал Антон Деникин, и философ Иван Ильин. Кажется, что перезахоронение матери последнего российского царя, императрицы Марии Федоровны, должно поставить в этой многосерийной кампании точку, но уже сейчас ясно не последнюю. Более того, перезахоронение именитых россиян породили некую демократическую моду, которую пытаются эксплуатировать околокладбищенские предприниматели. Несколько лет назад я наткнулся на такое объявление.
В последние годы участились случаи перемены места погребения тех, кто был известен ограниченному кругу родных, друзей, соседей и сослуживцев. Его родственники, очень любившие покойного при жизни, трепетно относящиеся к его памяти, если уезжают из города навсегда, принимают решение об их перезахоронении в другом городе, селе России или вообще другой стране. Иногда эксгумацию совершают с целью создания семейного фамильного захоронения, чтобы родственники были похоронены рядом. Агенты нашей службы оформят все необходимые документы, соответствующие международным стандартам, связанные с перезахоронением и транспортировкой останков покойного, груз-200, в другой город, страну, любую точку мира.
В отличие от рекламируемых так скорбных услуг, перезахоронение общественно значимых фигур всегда на что-то нацелено политически. К примеру, перенос праха в Россию адмирала Григоровича командование военно-морского флота рассматривало как одно из мероприятий военно-патриотического воспитания моряков. Чекисты, организовавшие перевоз из Бельгии в Россию гроба неудачно боровшегося с немецким шпионажем и Распутиным царского контрразведчика Батюшина, хотели бы подправить свою мрачную корпоративную родословную. Московская патриархия увязывала перезахоронение Деникина и Ильина с переговорами о воссоединении с русской зарубежной церковью. Патриарх Алексий говорил о них как о части процесса восстановления единства России. Ну а что стоит за переносом праха Марии Федоровны? Каковы тут политические и иного рода цели, и насколько они могут быть достигнуты? Какие последствия может и будет иметь эта скорбно-торжественная акция? Об этом и многом другом я беседовал с людьми разных убеждений, живущими в разных странах. Один из них – православный священник, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в Копенгагене, отец Сергий Плехов.
Принципиально мы относимся к этому положительно, поскольку сейчас идет процесс возвращения тех ценностей в русском мышлении, в русском сознании, которые когда существовали в нем до революции. И поэтому процесс примирения как бы с прошлым Поэтому мы относимся к этому положительно, принципиально, хотя и раньше мы заявляли об этом, и сейчас мы об этом заявляем, что в принципе церковь против перезахоронений вообще как таковых, поскольку здесь тревожится прах уже погребенного человека. Во-вторых, мы всегда рассматривали это перезахоронение несколько несвоевременным, поскольку здесь сама Мария Федоровна вовлекается в такую некоторую политическую игру и становится орудием политической конъюнктуры. Но в силу того, что это происходит, все-таки уже процесс, мы в нем участвуем и постараемся сделать все, чтобы это прошло по-христиански правильно.
Ну, поскольку помимо христиан, мирян и клириков здесь участвуют и светские власти, какова тут политическая подоплека?
Вы знаете, я стараюсь об этом как-то не думать, поскольку у меня других забот хватает. Но что касается именно вот Марии Федоровны, то я просто скажу то, что сам знаю, сама идея перезахоронения увязывалась с теми так называемыми екатеринбургскими останками, которые были обнаружены в 90-е годы и перезахоронены в Петропавловском соборе. И эти останки не признала официально ни церковь России, ни зарубежная церковь. И поэтому при панихиде, которая служилась над этими останками, не называлось имен. То есть поэтому здесь увязывалось перезахоронение Марии Федоровны, императрицы, как воссоединение с семьей, в том числе с сыном, как был пущен такой вот слух журналистами, в частности, Арцишевским, который возглавляет сейчас российскую часть, и который, кроме того, такой пустил слух о том, что Мария Федоровна якобы завещала быть похороненной в России. Хотя никакого письменного свидетельства об этом нет и не может быть.
Коротко поясню. Упомянутый отцом Сергием Иван Арцишевский, чей голос некоторое время назад звучал в нашей программе, является представителем Ассоциации членов семьи Романовых в России. Живущий, как и отец Сергий, в Копенгагене, историк и библиограф Борис Вайль по-своему дополняет сказанное священником.
Нужно сказать, что перезахоронение, эта идея возникла у живущего здесь князя Романова. Вот их два брата, Дмитрий Романович и Николай Романович, один живет в Дании, другой в Швейцарии. Один возглавляет фонд Романовых, другой, там какую-то другую организацию Романовых. Но они уже люди в возрасте, им больше 80. Им пришла в голову мысль, я не знаю почему, что вот нужно сделать такое перезахоронение. Они сами прямыми родственниками не являются, значит, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. А они потомки Николая Первого. И истинных мотивов я могу только представлять себе, что, ну, может быть, честолюбие, может быть, там, фотографироваться рядом с президентом России и так далее. И, в общем, значит, с этого все началось, когда эти два брата Романовых обратились к тогдашнему губернатору Санкт-Петербурга Яковлеву вот с таким предложением. Яковлев, значит, передал это Путину. Путин отнесся положительно. Датское правительство и датская королева отнеслись положительно. И все это должно было бы произойти немножко раньше. Но тут, значит, помешало, что здесь был Чеченский конгресс, и Россия потребовала выдать Закаева. Дания не выдала, и Москва так обиделась немножко на Данию, и все это как бы затянулось. Теперь как бы обида прошла, правда, не до конца. Ну, в общем, решили, что время созрело для перезахоронения.
Скажи, а как датчане-то к этому относятся?
На самом деле я не знаю, какого ранга это для датчан. Это событие интересное, конечно. Конечно, оно меньше по значимости, чем, скажем, свадьба наследника престола или там рождение ребенка у наследника престола. Но, тем не менее, конечно, датчане уважают Марию Федоровну. Немножко с преувеличением можно сказать, они относятся также к Марии Федоровне, как грузины к Сталину. В том смысле, что не вникая там, что Сталин делал, а грузины, ну, многие грузины, не все, конечно, рады, что Сталин был руководителем Советского Союза, такого мощного государства. Так и датчане, они маленькая страна, 5 миллионов человек, они рады, что их принцесса стала женой императора российского, и это ведь была сверхдержава в свое время. Поэтому, в общем, у них отношение скорее положительное к Марии Федоровне. Но если спросить датских историков, то они многие согласятся с таким утверждением, что перезахоронение – это политическое поп-шоу. Так писалось в газете «Политикин», но которое раньше писалось, оно должно послужить для губернатора Яковлева, ну а теперь уже Яковлева нет, ну для местных властей. Все это, конечно, интересно, и датское телевидение, радио уделяет, будет уделять вот в эти дни большое внимание и познакомит, конечно, датчан, потому что многие просто даже не знали эту историю про Марию Федоровну. Они не глубоко, большинство людей обычных знают там, кроме некоторых королей, а теперь они узнают больше свою датскую историю.
Вопрос отцу Сергию. А русские в Дании, ваши прихожане в частности, как к этому относятся?
Единого мнения нет, относятся по-разному. Конечно, люди, которые более старшего поколения, относятся к этому тоже по-разному, но в целом приветствуют этот процесс. По прихожане, которые привыкли к тому, что Мария Федоровна здесь лежит, им жаль расставаться. Официальная позиция нашего прихода, ну точно так же, как и нашей была и епархии в целом, нашей церкви, была тоже против перезахоронения, так что здесь самые разные мнения. Те люди, которые были воцерковлены недавно, или те, которые приехали недавно, или мало что знают об императрице Марии Федоровне, им, как это, в общем-то, бывает всегда такая прослойка людей, все равно. Но хотя они, интересно было бы им поучаствовать в этом процессе, то есть посмотреть, быть свидетелями. Но в целом люди относятся или положительно, или же наоборот, отрицательно, но смирились.
«Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Наша сегодняшняя тема – перемещение гробов. Реальность и перспективы. Следующий мой вопрос, связанный с тем, что говорит из Копенгагена настоятель тамошнего православного храма отец Сергий, я адресую в Москву профессору Московского государственного института международных отношений Андрею Зубову. Скажите, Андрей Борисович, а вот для россиян, не для той элитарной публики, которая будет в Питере участвовать в церемонии перезахоронения останков императрицы Марии Федоровны, а для народа, живущего от Калининграда до Камчатки, что это все может значить?
Я думаю, что на самом деле, чтобы сказать точно, что это значит, надо, конечно, проводить социологический опрос. Дело в том, что сейчас наше общество довольно быстро меняется, и его, скажем, молодежные страты очень сильно отличаются от пожилых по своим ценностным ориентациям, по своим интересам. И вот здесь так вот навскидку говорить очень опасно. Но я предполагаю, что поскольку это все пройдет, безусловно, среди первых пунктов новостных программ, как раз во все эти дни, и уже сейчас, и книг много появилось о Александре Третьем, о Марии Федоровне, о всей династии Романовых, о семье Романовых, альбомов, какой-то такой новый вот пик. С другой стороны, уже передачи об этом идут, уже сообщают о том, что вот, по-моему, с завтрашнего дня в Копенгагене должны начаться церемонии, связанные с эксгумацией тела Марии Федоровны, о том, как она потом будет, ее гроб будет доставлен на боевой корабль датского военно-морского флота, как он проследует в Кронштадт, потом тело будет выставлено в Ораниенбауме для как бы всеобщего поклонение, внесение дани уважения покойной императрице. Вспоминается завещание императрицы, чтобы похоронить ее на родине близ тела супруга, когда коммунизм падет в России. Многое другое, связанное с этим, вспоминается ее сын Николай, вообще ее трагическая судьба, сколько ее детей погибло, умерло, как Георгий, или погибла от рук большевиков, как Николай и Михаил. Вспоминая все это, мне кажется, будет нарастать такая информационная волна, и для подавляющего большинства россиян, которые хотя бы телевизор смотрят и новостные программы, это будет означать одно, что люди еще раз вспомнят что они не Иваны, не помнящие родства, что они не просто какие-то совки, вот, судящиеся за бутылку некачественного спирта, что они граждане великого народа и великой страны, и у их страны есть прошлое, есть история, и эта история сейчас не запрещена, не в забвении, а она, как самой государственной властью, поднимается и, если угодно, пропагандируется, и что остатки старой, как бы, России, а ведь практически весь царствовавший дом, все живые потомки Романовых соберутся в Петербурге в эти дни, сейчас уже собираются в Копенгагене, что вообще-то это будет какой-то момент воссоединения, не политического, а момент воссоединения в сознании людей России, России той, которая была, той, которая была разрушена, и нынешней России. Как что это, в общем-то, все-таки одно. Мне кажется, что это очень важные и, на мой взгляд, глубоко положительные моменты в нашем сознании, в нашем сознании нашего общества, которые, видимо, в какой-то степени затронут многих. Потому что я, например, знаю, сравнивая захоронение в 98-м году государя Николая II и его семьи, когда-то тогда намного общество было настроено иначе, чем сейчас. Тем не менее, все равно все это запечатлелось, и теперь редко найдешь человека, который бы не знал про Николая II, про Александру Федоровну, про их трагическую гибель. В общем-то, что-то слышать даже самые простые люди.
Скажите, Андрей Борисович, а чем, по вашему мнению, мотивирована в деле перезахоронений нынешняя российская власть? Чего она добивается? Чего хочет?
Безусловно, нынешняя власть пошла не просто из желания исполнить последний долг перед усопшей императрицей, хотя я не исключаю, что эта мысль тоже присутствовала. И в отличие от советского периода, когда все, что связано было с домом Романовых, воспринималось категорически, естественно, враждебно и злобно, то сейчас такого отношения ведь нету. Но, безусловно, какой-то политический момент тоже присутствует. То есть политически это было выгодно, а не невыгодно, скажем так. И мне кажется, что главных здесь целей две. Одна для внутреннего пользования, другая для внешнего. Для внешнего пользования это, безусловно, респектабельность. Государство, которое имеет у себя на каждом углу памятники Ленина и Дзержинского, нереспектабельно. Государство, в котором убийца миллионов людей лежит на Красной площади в Мавзолее, нереспектабельно. Убрать их не хватает воли, смелости, чего уж угодно, я не знаю, может быть, желания тоже. А вот государство, которое выполняет последнюю волю своих усопших императоров и перезахоранивает останки тех, кто были изгнаны из России или были вынуждены ее оставить, при этом присутствует и царствующий в Дании, правящий в Дании королевский дом на этом перезахоронении, присутствуют эмигранты, присутствуют представители династии. Это перед всем миром показывает, что Россия другая. Россия – это вот продолжение той старой, респектабельной России, которая была частью мирового сообщества. Это достойная, нормальная страна, а не вот эта безумная советская или постсоветская держава. У нее есть прошлое, у нее есть история, эта история уважается, эта история прилична, в отличие от советской истории. А для внутреннего пользования это, я думаю, все же констатация такого медленного, но совершенно явного дрейфа от советского к отрицанию советского, которое заметно в путинской администрации. То есть, если Путин первых там, лет, первого года своего, он очень еще лоялен как бы своей вот старой советской работе, то постепенно в нем бы возникает вот это все больше и больше, это видно, лояльность иного рода. Поэтому и вот перезахоронение тех или иных достойных людей из русской истории, но никто не собирается перезахоранивать там пламенных революционеров, которые умерли на Западе в изгнании там еще до революции. Никто не вспоминает там, скажем, о каких-то коммунистических, не знаю, славных на Марсовом поле похороненных борцах за революцию, кроме коммунистов, но вспоминают именно о людях старой России, о людях эмиграции. Я думаю, вспоминают, скажем, об объединении церкви, и Путин немало сделал для объединения церкви, которая сейчас, видимо, подходит к концу, к завершению. Вот, поэтому здесь речь идет о внутреннем настрое государства. Почему он имеется? Опять же, я не исключаю, и даже я почти уверен, что здесь есть некая такая составляющая не циничная, не корыстная, а скорее
это к этому тянет, это лучше, это красивее.
Профессор Зубов коснулся сейчас нескольких сюжетов. И государственных резонов кампании пышных перезахоронений, и роли российского президента в этом, и даже трансформаций, происходящих в душе первого лица Российской Федерации. Признаюсь, последнее для меня, как и для большинства наших слушателей, лицезреющих Путина лишь по телеку, предмет загадочный. Но я знаю, к кому обратиться. Мой давний и добрый парижский приятель Никита Кривошеин и по поводу перезахоронений мнение имеет, и Путина знает лично.
Знакомство, Владимир, это абсолютное преувеличение. Случилось так просто, что единожды я смог сформулировать президенту свое удивление восстановлению в России Михалковско-сталинско-советского гимна, и состоялась какая-то с ним на эту тему беседа. А если уж вы говорите, что Владимир Владимирович распоряжается перемещением этих костей, то буду вам очень благодарен, если слушатели услышат, а может быть и он тоже, еще одну мою просьбу, коли он волен над покойниками, так пусть удалит того, который находится на территории непосредственно ему подведомственной, а не в королевстве датском. Я имею в виду Красную площадь, она по законам зависит от президентской администрации, и там поныне пылится убийца новых мучеников и святых. Вот пусть он лучше займется, если он занимается этой областью, удалением этого мерзавца из сердца страны.
«Перемещение гробов. Реальность и перспективы». В передаче участвовали из Парижа Никита Кривошеин, из Москвы Андрей Зубов, из Копенгагена отец Сергей Плехов и Борис Вайль. Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранены 4 военных. Утром в этом же районе при взрыве погибли 3 военнослужащих. Ответственность за теракт в Садр-Сити, шиитском предместье Багдада, взяла на себя экстремистская группировка иракских суннитов. При взрыве погибли свыше 20 человек, около 30 были ранены. В пригороде Парижа завершились переговоры лидеров Германии, России и Франции. Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Германией и Францией, особенно в области энергетики, является приоритетом для российского правительства. Жак Ширак и Ангела Меркель не комментировали исход переговоров. В горах на востоке Непала пропал вертолет, на борту которого находились 24 человека. Вертолет перевозил группу экспертов Международной природоохранной организации и местных специалистов. Ни Госдепартамент США, ни президент Франции не могут подтвердить информацию о смерти Усамы бен Ладена. Секретный доклад французских спецслужб о смерти лидера Аль-Каида опубликовала французская газета. В Праге усилены меры безопасности в связи с информацией о возможной террористической атаке. Премьер-министр Чехии сообщил, что информация получена по каналам спецслужб. Исторический центр Праги взят под вооруженную охрану. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас признал, что переговоры о создании правительства национального единства зашли в тупик. В срыве переговоров он обвинил радикальную группировку «Хамас». Военные, совершившие переворот в Таиланде, обсуждают кандидатов на пост нового премьер-министра. Список будет представлен королю Таиланда, который в среду должен назвать имя премьера. Президентом Эстонии избран Томас Хендрик Ильвес, бывший министр иностранных дел. Он сменит на посту главы государства Арнольда Рюйтеля. В центре Нальчика взорван милицейский автомобиль, ранен водитель.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Москвы. Отрывает вас от работы Орлов Вячеслав Константинович. Решение проблемы взяточничества у нас ищут на традиционных путях. Брань и укоризны изредка показательной порки. Еще 170 лет назад Герцен называл глупым и безобразным закон, одинаково наказывающий того, который, будучи честным человеком, дает деньги чиновнику, и самого чиновника, который берет взятку. Стукач, доносчик, сексот – эти ярлыки для законопослушных граждан, пытающихся оказать помощь государству в борьбе с преступностью, закладываются в нас с детства. Вот маленький российский гражданин слушает, как родители читают ему веселую книжку про деревню Простоквашино. Как там прозвали почтальона Печкина? Стукачом. Почему? Потому что он помог родителям спрятавшегося мальчика найти его. В июне 2005 года из хабаровской тюрьмы убежали несколько убийц. Один из них укрылся в своей деревне. Соседи помогли милиции поймать его. Соседи же на него и донесли, с явным презрением, сообщает журналист. Заметка в другой газете. «Нам в Швейцарию нельзя». Почему же? Швейцарские граждане сообщают о случаях проживания без вида на жительство властям. Там система доносительства очень развита. «Швейцарцы очень удивились бы, — продолжает господин Орлов, — узнав, что они доносчики, ведь они вместе со своим государством просто защищаются от преступников, в данном случае как раз от российских. Взяткодатель, заявивший о взятке до того, от наказания освобождается. Несколько таких героев в год на всю страну находятся. Но какая награда им в итоге? Ничего». А как рассуждает в такой ситуации обычный человек? Если он заявит о взятке, будет ли его проблема решена? Нет. А если не заявит? Да. Таков выбор. Положительное решение вопроса, пишет господин Орлов, за который давалась взятка, должно включаться в постановление суда или должно быть выплачено значительное материальное вознаграждение. Именно по этому пути идут страны, которые имеют волю бороться с коррупцией. Гражданину должно быть выгодно вручить чиновнику взятку и тут же тащить его в суд. Иначе не сломать многовековую традицию доносчику первый кнут, на деле дающую чиновнику право на взятку. Статейку об этом я отправил в 10 московских газет. Смысл ответов один. Вы хотите возродить стукачество, использовать худшие черты народа. С почтением, Орлов. Спасибо за письмо, Вячеслав Константинович. Взяточничество и все, что обозначается словом «коррупция», в России на деле узаконено, институализировано по-научному. Право на взятку и другие способы наживы предоставляются чиновнику вместе с должностью. Дача взятки – такое же обязательное рядовое действие, как заполнение анкеты при поступлении на работу. Это и есть институализация. Слово «коррупция» означает «гниение», «разложение». Но если гниль институализирована, то она, наверное, должна называться, оцениваться как-то иначе. Можно, конечно, сказать, что гниение стало способом существования общества. Но оно ведь не просто существует, а развивается, благоустраивается. Значит, коррупция – что-то вроде вредной привычки рядом с полезными. В азиатских обществах бакшиш не считается чем-то зазорным. Российское общество двойственное, не зря его называют евразийским. Взятка в порядке вещей, но считается злом. Считается злом, а бороться с ним обыватель предоставляет стукачам, которых презирает, и власти, которую в грош не ставит, потому, кроме прочего, что она главный взяточник. Так что это общество даже не двойственное, а тройственное, я бы сказал. Ясно, что оно, хоть и не стоит на месте, всегда будет позади других, чисто европейских, или, лучше сказать, евроатлантических. Это понимают такие люди, как наш слушатель Орлов, оттого и маются. Наконец-то Анатолий Иванович сработал важный общественный индикатор. Беру следующее письмо на свободу. Известная правозащитница Людмила Алексеева констатировала, режим Путина все более перенимает опыт режима Лукашенко. Цветные революции в СНГ стали для Москвы последним доводом. Особенно будет полезен Путину опыт переназначения Лукашенко и самого себя на третий срок. С самого гайдаровского 92-го Россия невольно, путем проб и ошибок, шла к тому, что планомерно началось в Белоруссии в 94-м. Я не умаляю полезности стартовых гайдаровских реформ и распада СССР, продолжает автор. От России ушли плодовитые и технически безграмотные народы Средней Азии и Закавказья. Ушли смутьяны-прибалты. Амбициозная Украина получила возможность самостоятельно разобраться в своих романтических надеждах. Ну а дальше-то что? Россия в ее лесных дебрях не смогла жить по законам благоустроенных каменных джунглей Нью-Йорка. Попытка кончилась разными казусами. Бунт парламента осенью 93-го, заоблачный рейтинг сталиниста Зюганова летом 96-го, финансовый кризис августа 98-го. Демократия рождала в евразийской России феодалов-чудовищ, разрывала тело России. Красный барон в каком-нибудь Ульяновске, шизанутый сатрап в Калмыкии, разбойный батька-нацист на Кубани, Рудской в Курске и Лебедь в Красноярске. Для этих двух у автора письма нет определения. Видимо, он считает, что фамилии говорят сами за себя. «Они были гораздо большим злом, — продолжает он, — чем вынужденный держать нос по западному ветру Путин. Он, между прочим, как и Петр I, учил немецкий язык, совершенно ненужный астраханскому воеводе. Россия переставала быть цельной страной. Она становилась диким, гремучим конгломератом разных политических режимов. Если в Великом Новгороде сидел прозападный либерал Прусак, то в Приморском крае Шахиншах Ноздратенко. А ведь это были бы только цветочки, Анатолий Иванович, если бы продолжалась ельцинская вольница. Американские штаты балансируются сами собою. Высокий уровень правовой культуры держит в едином ритме и лесоруба Аляски, и банкира Нью-Йорка. А что, кроме Кремля, может в ближайшие десятилетия балансировать Россию? Что-то я долго читаю это письмо. Скажу еще, что союз Евразийской Белоруссии и такой же России, по мнению автора, может служить магнитом для азиатских стран СНГ. В едином пространстве с более демократической страной, хотя бы такой, как Украина, им, мол, было бы совершенно нечего делать. Это было бы масло и вода. Автор считает, что я хуже, чем он, понимаю русского человека, и потому не одобряю путинизм. Он пишет, русские склонны решать свои проблемы при помощи кулака, ножа, лома, топора и пистолета, чует свою неспособность завтра же начать жить по-европейски, то есть решать свои проблемы через свободного адвоката и независимый суд. Автор проходится по демократам, которые голосят в связи с каждым проявлением российского беспредела и требуют гнать Путина из-за каждого случая дедовщины или пыток в милиции. В Америке, пишет он, тоже хватает безобразий, но никто не вопит «виновата власть», а в России Путин лично должен отдуваться за каждую побитую морду. Российская общественность относится к таким вещам более здраво, чем демократы. Общество понимает свою удалую и свирепую евразийскую природу, не улучшенную десятилетиями сталинизма. Этот человек пишет на «Свободу» раза три в год, еще со времен Ельцина, и все о том же, о том, что до западной демократии Россия не доросла, и что ей больше подходит демократия евразийская, умеренная диктатура. Он упрекает меня, тоже не первый раз, в том, что я не объясняю слушателям «Свободы», что Путин с его питерскими чекистами и безыдейной послушной думой как раз то, что еще долго будет нужно России. С моим умением и авторитетом, его слова, я мог бы убедить вас, дорогие слушатели, даже в том, что рвачество питерских чекистов совершенно необходимо, приносит только пользу России, за копейки держать русского человека в ежовых рукавицах никто не будет, а держать, мол, надо, иначе он разнесет все в дребезги, включая собственный лоб. К жизни по западным правилам его следует подводить постепенно и незаметно для него самого и набраться терпения, поскольку займет это не один десяток лет. Во всем этом немало правды, по-моему, но если бы в этом были все 100% правды, я все равно не стал бы доказывать слушателям «Свободы», что путинизм – это хорошо. В моих словах не было бы должной убедительности. Ведь что пришлось бы говорить? Пусть ловкими словами, но следующее. Вам, дорогие россияне, лгут с утра до вечера. Но вы должны понимать, что это для вашей же пользы. Даже если это 100 раз верно, я не могу сказать, что это хорошо. Басманное правосудие не есть хорошо. Жириновский в руководстве парламента не есть хорошо. Союз Кремля и православного фашизма, определение отца Александра Меня, не есть хорошо. Московский мэр с его супругой-миллиардершей не есть хорошо. Президент страны, изрекающий блатные афоризмы, не есть хорошо. Даже если он трижды спаситель России. Да и зачем, собственно, ему нужно, чтобы свобода обеляла его? Разве у него мало сторонников и поклонников в России? Страна голосует за него так, что дай бог любому другому правителю. И разве мало в его распоряжении сочинителей од в его честь? Среди них не протолкнешься, и они прекрасно управляются без меня. «Здравствуйте, Анатолий Иванович», следующее письмо. «Меня зовут Борис Геннадьевич, живу в Латвии. Не так давно я обратил внимание на то, что в российской печати ничего не сообщают о дочерях президента России Путина. Как будто их нет. По телевидению их никогда не показывают. Мы даже не знаем, как они выглядят. Прямо табу какое-то. Считаю, что семья президента в демократической стране должна хотя бы изредка появляться перед журналистами в полном составе, по примеру других держав. В связи с этим у меня появилось немного тревожное чувство, что-то с ним не так, с Путиным. Конечно, вопрос деликатного свойства, дела семейные есть дела семейные, и все же, что вы думаете по этому поводу? С уважением, Борис». Автор предыдущего письма употребил слово «индикатор». Датчик, показатель. То, о чем пишет Борис, тоже индикатор. Индикатор уровня российской свободы. В демократической стране положение первого лица сопряжено с большими неудобствами. Он вынужден быть на виду. «Мой дом, моя крепость» – это удовольствие не для него. Путину удалось закрыть свою семью от публики. Что это значит? Это значит, что он имеет власть над печатью, над телевидением и радио. Это значит, что в России пишут, показывают и вещают только то, что он разрешает или согласен терпеть. В Украине после победы Виктора Ющенко на президентских выборах печать первым делом занялась его сыном. Живший в свое удовольствие парень был подвергнут такому просвечиванию, которого не забудет до конца дней, наверное. Отец тем более. С непривычки у него случился срыв. Это видела вся страна. Мне, кстати, не нравится безудержное демократическое любопытство, но меня никто не спрашивает. Распад советского порядка начался с того, что Горбачев показал стране и миру свою супругу. Он стал брать ее во все свои официальные поездки, как мы помним. Эта реформа стоила всех остальных, я бы не брал ее в кавычки. В советском коммунизме было много от допетровской старины. С одной стороны девушки на трактор, а с другой баба должна была знать свое место. На горбачевскую реформу советский человек тут же откликнулся анекдотом. Идет он по улице Горького и невзначай толкнул встречного, тот возмущен. «Ты что, не видишь? Я Горбачев. Извини, Миша, без бабы не узнал». Следующее письмо. Дорогой Анатолий Иванович, хочу рассказать вам, что часто вспоминаю, и хочу, чтобы наши хозяева жизни тоже помнили о жуткой судьбе Чаушеску и его жены. Кое-кто поспешил пристыдить меня за хорошую память. Но вот недавно участники КВН, разрабатывая тему рисунков к азбуке, на букву «Ч» показали фотографию Чаушеску с таким пояснением: «А чтобы не забывали». Зал замер, потом взорвался аплодисментами. Я просто подпрыгнула от радости, что у меня есть такие молодые и многочисленные единомышленники. «Я не за месть», — продолжает автор, — «я за то, чтобы до нее не доводили целые народы, потому что никакие рассуждения о нецелесообразности революций, о неконституционности массовых выступлений против власти для обозленного народа бесполезны. Смешно слушать сегодня некоторых наших политиков о том, что хватит, мол, нам революций. Их разговоры о незаконности и бесполезности народного бунта имеют такой же смысл, как обращение к цунами или торнадо. Общество взрывается при возникновении определенных условий, и все летит в бездну. Как все же гениально сказано: история учит тому, что никого ничему не учит. И будем мы еще свидетелями этого», — пишет эта слушательница. Люди еще очень мало знают о себе, о том, как устроено общество, как оно действует, что там является причиной, что следствием, какова на самом деле роль власти. Поэтому и история — темный лес. Сколько историков, сколько мыслителей, столько и объяснений, почему произошли такие-то события, а не такие-то. В отчаяние можно впасть пытливому и чувствительному человеку. Так было с Толстым. Он просто бросил учебу, когда ему стало невмоготу слушать профессорские объяснения всемирной истории. Он замечательно им отомстил под конец «Войны и мира». Да, бывает, что целые народы доходят до кипения, но говорить, что их доводят, это все-таки старо. Никто их ни до чего не доводит. Ближе к истине будет тот, кто скажет: они сами себя доводят, а еще точнее, жизнь доводит. Жизнь — это и расплывчато, и очень емко, если разуметь под словом «жизнь» миллионы факторов, из которых изучен какой-нибудь десяток. Российская Госдума, говорится в следующем письме, приняла антитеррористический акт, назначение которого — поставить борьбу с террором в рамки закона. Решение Думы учитывает только одну сторону медали и совершенно игнорирует другую – корни терроризма. По этой причине закон наделяет власть средствами для борьбы с террором, но игнорирует тот факт, что сама власть может породить террор. Террор порождается деградацией общества и слабостью власти. Одним из элементов управления обществом являются массовые репрессии. Репрессии сплачивают общество. Власть должна уметь пользоваться этим инструментом, когда необходимо. В деградированном обществе нет морали, она уже рухнула. Все террористические организации попирают мораль и законы. Надо понять, что массовые репрессии необходимы после анархии для сплочения общества и борьбы с террором. Ничто не может заменить их. Это к нашему разговору о том, как устроено общество и как оно действует. Автор письма, из которого я прочитал кусочек, называет себя социологом, у него есть научные труды. Это не мешает ему всерьез надеяться, что его советы подействуют на руководителей целых государств. Надо, говорит, понять, что массовые репрессии необходимы. По его мнению, остановка только за этим. Поймет российское правительство, что надо бросить за решетку миллион другой, и бросит. Есть чудесное русское выражение «завиральная мысль», «завиральная идея». Человек, которым она завладела, не смотрит по сторонам, на него не действуют никакие доводы. Господину Стреляному на 5 листах, так начинается следующее письмо. «Пишу вам, так как нашим чиновникам мои соображения не нужны. А. Дети и рождаемость. Чтобы алкоголички, наркоманки не рождали детей, их надо собрать и поселить в северных деревнях, почти безлюдных. Пусть они сами себя кормят, для чего они будут возделывать огороды. На первое время им надо дать орудия труда и брошюры о том, как сажать и ухаживать. Через несколько лет природа их вылечит, но они не захотят вернуться обратно, так как они стали хозяевами и всем себя обеспечивают. Точно знает этот добрый человек. Не захотят вернуться. Точно знает. Б, продолжает он, бездомных детей надо на лето, сверху вписано и осень, отправлять в деревни к старым бабушкам на подмогу и радость общения. Многие дети, заработав себе питание, захотят остаться на зиму и, возможно, навсегда. Только деревня может быть инкубатором для детей. Есть работа посильная, почти нет машин, свежие продукты, раздолье, воздух. В. Для увеличения рождаемости надо рекламировать жизнь в деревне со своим участком земли по количеству детей, а с их увеличением увеличивать и размер земли, так чтобы хватало и на питание, и на продажу государству продуктов. Всем таким семьям, сверху вписано «на всех», выделять участки для выпаса скота и заготовки сена и дров, обязательно электричество, в рассрочку выделять живность, лошадей. Школу и врачей надо держать только в центре этих многочисленных деревень. Народные средства лучше всяких таблеток, а школу заменит кто-то из родителей, они все грамотные, и книги-учебники. Знания получает тот, кто хочет их иметь. Мужчины работают на полях, в лесу, а жены на огороде с детьми, которым ничто не угрожает, и мать рядом. Из 5 тетрадных листов, исписанных с обеих сторон, я прочитал, перескакивая через абзацы 2. Там есть все, в том числе самый верный способ лечения вредных привычек – курения, употребления спиртного и наркотиков. Все приятные ощущения от них, говорится в пункте «Д», легко заменить без затрат денег лишь за счет бега трусцой, который внедрять в обязательном порядке, как служба в армии. Кажется, что такие письма в России уже не должны писаться. Те, кто могли их писать, кажется, давно ушли, доморощенные социалисты-утописты из медвежьих углов. Но нет, жив Курилка Грамотей, и живет он, между прочим, в Москве, на 16-й Парковой. Есть удивительные соответствия. Он и должен жить на 16-й Парковой. Если бы я его выдумал, то поселил бы только на ней. Ну, может быть, на 7-й, на 16-й посчитал бы перебором. Звучало бы чересчур сатирически. Хотя в Москве есть и Красноказарменная, если не пяток таких улиц. Первая Красноказарменная, вторая. Значит, он воспроизводится российской действительностью, этот утопист. Его проекты рассказывают о России не меньше, чем самые тщательные научные исследования. Люди не привыкли к существующему порядку. Они не признают его за данность. В их глазах он еще не устоялся и не узаконился, как для американца его демократический капитализм. Им хочется все менять, переделывать, улучшать, каждому на свой манер, но непременно силой, употреблением власти. Обратите внимание, для нашего автора само собой разумеется, что исполнять его предначертания должен чиновник. Излишки со своих огородов бедные алкоголички тоже должны продавать через него, через чиновника, государству, как говорится в письме. Кому же еще? Всюду государство, все для государства. Обычно эти проекты бесчеловечны, от них несет свирепостью старины, но составляются они из лучших побуждений. Как ни верти, а разрыв между миром этих людей и миром современного француза или немца никак не меньше 200 лет. На первое время, пишет, им надо дать орудия труда и брошюры. Что-то в этом роде можно прочитать в каждой утопии, взошедшей на почве Англии, Франции, Германии столетия назад. В каждой. Ничего с таким смаком не изобретали те сочинители, как способы переделки людей, особенно антиобщественных элементов. Само это выражение выдумано ими. Антиобщественные элементы. И воспитание детей очень занимало эти беспокойные умы. Читать их педагогические труды нельзя без слез. Плачешь и сам не знаешь от чего. То ли от умиления, то ли от злобы. «Нью-Йоркцы, здравствуйте!» Так начинается следующее письмо, адресованное мне на радио «Свобода». Автор, судя по дальнейшему, не сомневается, что я соображу передать его письмо упомянутым. Речь ведь идет о том, какой памятник соорудить на месте разрушенных террористами башен-близнецов в Нью-Йорке. «Я предлагаю», — пишет автор, подписавшийся так, что нет никакой возможности разобрать, «поставить два католических креста высотой с 11-этажный дом, это около 45 метров. Как выглядит крест? Ширина 3 метра, толщина 2 метра, листовая нержавеющая сталь, пронизанная отверстиями. В каждом отверстии устанавливаются красные лампы. Ночью весь крест будет гореть красным огнем, и красный огонь спускается сверху вниз. Это кровь, которая испарилась во время трагедии. Около этого мемориала будет собираться вся Америка. Люди будут ждать какого-то чуда. Год назад я направил об этом письмо на немецкую волну, чтобы они переправили вам, нью-йоркцы, но, видимо, не переправили». По штемпелям на конверте видно, что письмо отправлено из Ярославской области. Вижу эту лесную деревушку, покосившийся бревенчатый дом, старика за столом, пишет нью-йоркцам. Если он сейчас меня слышит, то, может быть, выполнит мою просьбу написать что-нибудь и об окружающей его действительности. Много ли нынче грибов, есть ли кому их продавать, почем белые, почем боровики... Кто теперь командует в деревне, сколько в ней семей, сколько коров и все такое. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». Ваши письма. У микрофона был автор передачи Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский. 127-206. Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
У Ирана есть возможность напрямую обсудить с Соединенными Штатами ядерный вопрос.
На западном берегу Иордана израильские военные убили боевика Фатха.
Парламентскую оппозицию Ирина Саакашвили считает карманной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политическая элита Венгрии лжет все последние 8 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.